15. Через год вышел на свободу и я. Бросил гимназию и тоже возвратился под родительский кров, чтобы встретить там дни, несомненно, самые удивительные из всех пережитых мной. Это было уже начало юности. Время для всякого удивительное. Для меня же, в силу некоторых моих особенностей, оказавшееся удивительным особенно. Ведь, например, зрение у меня было такое, что я видел все 7 звезд в Плеядах. Слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле. Пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги. Жизнь моя в это время не только опять резко изменилась внешне, но ознаменовалась еще одним внезапным и благодетельным переломом. Расцветом, совершившимся во всем существе. Удивителен весенний расцвет дерева. А как он удивителен, если весна дружная, счастливая? Тогда то незримое, что неустанно идет в нем, проявляется, делается зримым, особенно чудесным. Взглянув на дерево однажды утром, поражаешься обилию почек, покрывших его за ночь. А еще через некий срок внезапно лопаются почки, и черный узор сучьев сразу осыпают несметные ярко-зеленые мушки. А там надвигается первая туча, гремит первый гром, свергается первый теплый ливень. И опять, еще раз совершается диво, дерево стало уже так темно, так пышно по сравнению со своей вчерашней голой снастью. Раскинулась крупной блестящей зеленью, так густо и широко, стоит в такой красе и силе молодой крепкой листвы, что просто глазам не веришь. Нечто подобное произошло и со мной в то время. И вот настали для меня те волшебные дни, когда в таинственных долинах весной при кликах лебединых близ вод, сиявших в тишине, являться стала муза мне. Ни лицейских садов, ни царско-сельских озер и лебедей, ничего этого мне, потомку промотавшихся отцов, в удел уже не досталось. Но великая и божественная новизна, свежесть и радость всех впечатлений бытия, но долины всегда и всюду таинственны для юного сердца, но сияющие в тишине воды и первые жалкие, неумелые, но незабвенные встречи с музой, все это у меня было. То, среди чего, говоря словами Пушкина, расцветал я, очень не походило на царско-сельские парки. Но как пленительно, как родственно звучали для меня тогда пушкинские строки о них. Как живо выражали они существенность того, чем полна была моя душа, те тайные лебединые клики, что порою так горячо и призывно оглашали ее. И не все ли равно, что именно извлекало их, и что с того, что ни единым словом не умел я их передать, выразить? 16. Все человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от судеб их окружающих. Так сложилась и судьба моей юности, определившей и всю мою судьбу. Как в старинных стихах. Мне возвращен был кров родимый, дарован мир степной глуши, привычный быт и круг любимый, и жар восторженной души. Почему я возвратился под этот кров? Почему бросил гимназию? И была ли бы моя юность такой, какой она была, и как сложилась бы вся моя жизнь, не случись этого, на первый взгляд, ничтожного события? Отец иногда говорил, что я бросил гимназию по причинам совершенно непозволительным своей неожиданности и нелепости, просто по вольности дворянства, как он любил выражаться. Бронил меня своенравным недорослем и пенял себе за попустительство этому своенравию. Но говорил он и другое. Суждения его всегда были крайне противоречивы. То, что я поступил, вполне логично. Он произносил это слово очень точно и изысканно. Сделал так, как требовала моя натура. «Нет», — говорил он, — «призвание Алексея не гражданское поприще, не мундир и не хозяйство, а поэзия души и жизни. Да и хозяйство-то, слава богу, уже не на чем. А тут, кто знает, может, вторым Пушкиным или Лермонтовым выйдет. В самом деле, многое сложилось против моего казенного учения. И та вольность, которая была так присуща в прежние времена на Руси, далеко не одному дворянству, и которой немало было в моей крови, и наследственные черты отца, и мое призвание к поэзии души и жизни, уже ясно определившиеся в ту пору, и, наконец, то случайное обстоятельство, что брата сослали не в Сибирь, а в Батурина. Я как-то сразу окреп и возмужал за последний год пребывания в гимназии. До этой поры во мне, думаю, преобладали черты матери, но тут быстро стали развиваться отцовские, его бодрая жизненность, сопротивляемость обстоятельствам, той чувствительности, которая была и в нем, но которую он всегда бессознательно спешил взять в свои здоровые и крепкие руки, и его бессознательная настойчивость в достижении желаемого, его своенравие, то весьма в сущности неважное, что произошло с братом и что казалось тогда всей нашей семье ужасным, пережито было мной не сразу, но все-таки пережито и даже послужило к моей зрелости, к возбуждению моих сил. Я почувствовал, что отец прав, нельзя жить плакучей ивой, что жизнь все-таки великолепная вещь, как говорил он порой во хмелю, и уже сознательно видел, что в ней есть нечто неотразимо чудесное, словесное творчество. И в мою душу запало твердое решение, во что бы то ни стало, перейти в пятый класс, а затем навсегда развязаться с гимназией, вернуться в Батурино и стать вторым Пушкиным или Лермонтовым, Жуковским, Боротынским, свою кровную принадлежность, которым я живо ощутил, кажется, с тех самых пор, как только узнал о них, на портреты которых я глядел, как на фамильные. Всю эту зиму я старался вести жизнь трудовую, бодрую, а весной мне уже и стараться не нужно было. За зиму со мной, несомненно, что-то случилось. В смысле, прежде всего, телесного развития, как неожиданно случается это со всеми подростками, у которых вдруг начинает пробиваться пушок на щеках, грубо начинают расти руки и ноги. Грубости у меня, слава богу, ни в чем не проявилось, даже и в ту пору. Но пушок уже золотился, глаза засинели ярче и гуще, и лицо, черты которого стали определеннее, точно покрылось легким и здоровым загаром. Экзамены я поэтому держал совсем не так, как прежде. Я зубрил по целым дням, сам наслаждаясь своей неутомимостью, подтянутостью, с радостью чувствуя все то молодое, здоровое, чистое, что делает иногда экзамены, похожими на страстную неделю, на говенье, на приготовление к исповеди и причастию. Я спал по 3-4 часа. По утрам вскакивал с постели легко и быстро, мылся и одевался особенно заботливо, молился Богу с уверенностью, что Бог непременно поможет мне, и даже в аористах выходил из дому с твердым спокойствием, крепко держа в уме и сердце все то, что было завоевано вчера и что нынче требовалось донести и передать куда следует стойко и полностью. А когда весь этот искус благополучно кончился, меня ждала другая радость. Ни отец, ни мать на этот раз не приехали, чтобы везти меня в Батурино, а только прислали за мной, как за взрослым, тарантас парой, который правил молодой и смешливый работник, за дорогу быстро ставший моим сердечным другом. А в Батурине это была большая и довольно зажиточная деревня с тремя помещичьими усадьбами, потонувшими в садах, с несколькими прудами и просторными выгонами. Все уже цвело, зеленело, и я вдруг ощутил, понял эту счастливую красоту, эту пышность и яркость зелени, полноводность прудов, озорство соловьев и лягушек уже как юноша, с чувственной полнотой и силой. Летом женился брат Николай, натуре которого, самой все-таки трезвой из всех наших натур, наскучило, наконец, безделье, взял дочь немца, управляющего казенным имением в селе Васильевском. Думаю, что эта женитьба, тот праздник, в который она превратила для нас все лето, а затем присутствие в доме молодой женщины, тоже способствовали моему развитию. А вскоре после того неожиданно явился в Батурино брат Георгий. Был июньский вечер, во дворе уже пахло холодеющей травой, в задумчивой вечерней красоте, как на старинной идиллической картине, стоял наш старый дом со своими серыми деревянными колоннами и высокой крышей. Все сидели в саду на балконе за чаем, а я спокойно направлялся по двору к конюшне седлать себе лошадь и ехать кататься на большую дорогу. Как вдруг в наших деревенских воротах показалось нечто совершенно необычное — городской извозчик. До сих пор помню ту особенную осторожную бледность, которая меня поразила, знакомое и вместе с тем совсем какое-то новое, чужое лицо брата. Это был один из счастливейших вечеров в жизни нашей семьи и начало того мира, благополучия, которое в последний раз воцарилось в ней на целых 3 года перед ее концом, рассеиванием.